С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Я расскажу о прогнозе погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 19, переменная облачность и небольшой дождь. В Петербурге плюс 14, переменная облачность, но без осадков. Сегодня четверг, 16 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня открывается 9-й инвестиционный форум в Сочи. Папа Римский начинает визит в Великобританию. Накануне стало известно сразу о нескольких объединительных инициативах на демократическом фланге российской политики и общественной жизни. Одна из этих инициатив – прошедшее в Горбачев фонде учредительное собрание надпартийного политического объединения оппозиционеров под названием «Гражданский диалог». Другое объединительное движение – подготовка Гражданского конституционного форума России. Эта инициатива принадлежит группе известнейших правозащитников. Сегодня объявят о завершении переговоров по созданию коалиции «Российский народно-демократический союз», «Солидарность», «Незарегистрированная республиканская партия» и «Движение «Демократический выбор». Активизацию политической и общественной жизни в России эксперты связывают с предстоящими в 2012 году выборами президента России. А верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Итак, напомню вопрос. Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента России? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Саратове с народом общалась корреспондент «Радио Свободы» Ольга Бакуткина.
Нет, навряд ли. У нас каждый хочет получить свое, у каждого поэтому будет свой кандидат. В общем-то, как оно тут всегда и было.
Я думаю, что не сумеет еще объединиться демократическая оппозиция, к сожалению. Я думаю, что еще Медведева выберут. Хорошо, если они потом не поменяются с Путиным снова местами. По-моему, слишком расслоился наш народ, и люди демократических убеждений стали бедными, и люди демократических убеждений стали богатыми. И при всех демократических убеждениях произошло социальное расслоение. Вот, по-моему, социальное расслоение помешает объединиться политическим идеологиям.
Даже если оппозиция договорится, то, скорее всего, наша партия власти выдвинет еще несколько каких-нибудь, ну так скажем, левых кандидатов. Это же политика.
Если оппозиция существует, наверное, такое и будет продолжаться. Единого никогда не может быть. А если оппозиция, то она и думает, наверное, что-то не так, как другие. Ну, бывает, чтобы одинаковый взгляд у людей. А тем более оппозиция, у них всегда взгляды какие-то противоположные.
Мне кажется, нет. Раз сильная там партия «Единая Россия», она сейчас все заблокировала, все места себе.
Я сомневаюсь. Не, ну как бы сказать, выразиться морально слабее все равно. Потому что «Единая Россия» вот сплотилась, и это партия власти. Ну что может быть? Ну что может быть сравнение? Против партии власти там попробуй.
Нет, я, честно сказать, не могу ответить на него ни да, ни нет. Не задумывался никогда, мне все равно. Выдвинут, не выдвинут, а тут ничего не меняется. Жизнь идет сама по себе. А такая оппозиционная борьба, она поскольку существует, как жизненная необходимость и все.
А вообще-то может выдвинут. Как говорится, мы живем сейчас уже одним днем, получается. Не знаю, что будет завтра. Не пропустит, мне кажется, просто не пропустит. Единая Россия это не пропустит.
Ни в кого я сейчас не верю. В себя только верю. Эгоисты не договорятся между собой, каждый за себя. Им бы надо соединиться всем демократам. А они вот за свое лидерство борются и все. Хотят быть монополистами как бы.
Так жители Саратова отвечали на вопрос. Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата в президенты? Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Всемирный конгресс чеченского народа, наследующий властям Дудаевской Ичкерии, стартует сегодня в Польше, в пригороде Варшавы. Предполагается, что в конгрессе примут участие около 200 чеченцев со всего мира. Их позиция – оппонирование российским федеральным властям и нынешнему руководству Чечни. А среди гостей Конгресса представители Европарламента, ООН. Польская газета «Выборча» накануне сообщила, что на Конгресс собирается приехать также Ахмед Закаев, живущий в Лондоне, глава чеченского правительства в эмиграции, обвиненный, кстати, Россией в терроризме. Польская полиция заявила, что задержит чеченского лидера, если он появится в стране. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В Конгрессе, среди прочих, намеревался принять участие глава правительства Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. В связи с этим посол России в Польше Александр Алексеев заявил, что Москва будет добиваться выдачи Закаева, которого российские власти обвиняют в терроризме. Это человек, в отношении которого у нас есть неопровержимые доказательства о его причастности к террористической деятельности. Поэтому прошу вас понять наш негативный подход к подобного типа событиям, заявил Алексеев. Комментируя во вторник создавшуюся ситуацию в одной из программ польского информационного телевидения ТВН-24, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал... Я сам был когда-то беженцем и путешествовал по проездному документу, который выдается согласно Женевской конвенции. Право на него в определенном смысле имеет страна, которая такой документ выдала, предоставив данному лицу политическое убежище. В данном случае Великобритания. То есть этот вопрос российские власти должны решать с Великобританией.
Чили Великобритания и власти российские эту справу должны заводить с Великобританией.
В ответ на критику со стороны российского посла МИД отмечает, что Польша является демократической страной, и на ее территории могут проводиться самые разные съезды. Однако депутатам польского парламента, приглашенным на Конгресс, участвовать в нем не советуют. Между тем, на следующий же день после высказывания министра Радослава Сикорского, представитель главной комендатуры полиции Польши Мариуш Соколовский заявил, что если Ахмед Закаев появится на территории Польши, то будет задержан либо пограничниками, либо полицией. Если кто-либо находится в международном розыске, то все страны, члены Интерпола, обязаны задержать данное лицо на своей территории, заявил Соколовский. Однако задержание не означает автоматической выдачи. Решение об этом будет принимать суд. Конгресс организован при участии, среди прочих, депутатов Европейского парламента, а также ряда неправительственных организаций, среди приглашенных ряд политиков из США и Европы, а также лауреаты Нобелевской премии мира Михаил Горбачев и Вацлав Гавел. В свою очередь, организаторы не пригласили нынешнего руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова. Во время двухдневного конгресса планируется выработать стратегию действий, которые должны привести к завершению вооруженного противостояния на Кавказе и освобождению Чечни. Примечательно, что организаторы до последнего момента не назвали место проведения конгресса, объясняя это требованиями безопасности. Предположительно, это будет небольшой городок Пултуск, что в нескольких десятках километров от польской столицы. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Общественной палате России сегодня пройдут слушания по Химкинскому лесу. В Сочи открывается 9-й международный инвестиционный форум. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня государственный визит в Англию и Шотландию. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 39 рублей 91 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 сразу после выпуска новостей слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». О намерении либеральной оппозиции консолидироваться для участия в парламентских и президентских выборах рассуждают активисты демократического движения Марк Фейгин и Владимир Вуковский. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 на радио «Свобода». А сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В четверг в Великобритании начинается официальный 4-дневный визит Папы Римского Бенедикта XVI. Это первый официальный визит римского понтифика в Британию. Часть британского общества протестует против его визита, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Визит Бенедикта XVI называется государственным. Он прибывает в Британию не только как глава церкви, но и как глава государства Ватикан. А это предполагает, в частности, встречу с британским монархом и официальные почести, полагающиеся главе государства. Визит начинается с Эдинбурга, где папский самолет приземлится в четверг в 10:30 по местному времени, и через полчаса папа встречается с Елизаветой II в ее шотландской резиденции, дворце Холирудхаус. Кстати, британская королева формально является главой англиканской церкви. После встречи с шотландским духовенством римский понтифик переезжает в Глазго, где отслужит мессу в парке, а вечером летит в Лондон, где в пятницу встречается с религиозными лидерами, а затем служит мессу в Вестминстерском аббатстве. По телефону его будут приветствовать премьер-министр Дэвид Кэмерон, Ник Клег и исполняющий обязанности лидера оппозиции Харриет Харман. И хотя Англия – протестантская страна, папа встречается с реальным главой англиканской церкви, архиепископом кентерберийским Роуэном Уильямсом. В Лондоне он также отслужит мессу и вертолетом отправится в Бирмингем, где в воскресенье после мессы в парке встречается с британскими кардиналами и епископами. В тот же день, около 7 вечера, Бенедикт XVI вылетит в Рим. Визит папы Римского неоднозначно встречен британской общественностью. Католики с энтузиазмом его приветствуют, их в Британии 6 миллионов, 10% населения. А после миграции в Соединенное Королевство 600 тысяч поляков, число католиков еще более возросло. Атеистические и правозащитные организации планируют провести в субботу в Лондоне марш протеста против папского визита. Они требуют лишить визит статуса государственного и обвиняют папу в потворстве священникам-педофилам. В среду газета «Гардиан» опубликовала открытое письмо более 50 ученых, общественных и культурных деятелей, которые обвиняют его в отказе признать права геев и лесбиянок, в призывах запретить аборты, в потворстве сегрегации в сфере образования. Среди подписантов – актер Стивен Фрай, биолог профессор Ричард Докинс, писатель-фантаст Терри Претчетт и правозащитник Питер Тэтчелл. В своем видеообращении премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приветствовал визит римского понтифика.
Это первый в нашей истории официальный визит папы в нашу страну, и это огромная честь для нас. Эти 4 дня будут особыми и не только для 6 миллионов наших католиков, но и для верующих людей по всей Британии, а также многих миллионов во всем мире, наблюдающих за визитом папы по телевидению. Это уникальная возможность отметить огромный вклад всех наших религиозных общин в наше общество, отметить их роль в построении лучшего общества. Это общество должно быть чем-то большим, чем потребительским. Оно должно символизировать общие ценности и работу на общую пользу. It should be about shared values
and about working for the common good. Наталья Голицына для Радио Свобода.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эти дни Федерация независимых профсоюзов России ФНПР справляет 20-летний юбилей. О достижениях и неудачах этого крупнейшего профсоюзного образования расскажет корреспондент Радио Свободы Карина Гамиров.
В состав ФНПР вошли российские профсоюзы, ранее входившие в систему Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, ВЦСПС. Первым председателем ФНПР стал Игорь Клочков. 28 октября 1993 года на третьем съезде Федерации председателем ФНПР был избран Михаил Шмаков, и с тех пор он у руля организации. ФНПР – крупнейшее объединение российских трудящихся. Она объединяет 49 общероссийских профсоюзов. В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоит, согласно данным Федерации, 25 миллионов членов. Оппоненты ФНПР упрекают ее в присвоении собственности, когда Государственный имущественный комитет передал в ведение организации здравницы, санатории, пансионаты, пионерские лагеря, стадионы и парки культуры и отдыха. Одновременно исчезли профсоюзные путевки. Оппоненты ФНПР упрекают организацию в беззубости. Люди живут бедно, а она не проводит массовых акций протеста, соглашается с правительством в восстановлении издевательского минимального размера оплаты труда, МРОТ. Так ли это? Секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков отвечает на вопрос «Радио Свобода».
В части отдельных предприятий профсоюзная организация, относящаяся к системе ФНПР, они там достаточно жестко отстаивают интересы членов профсоюзов. Можно найти массу примеров, как в этом году, когда были проведены приостановки работы, эти митинги. Конечно же, работу этих первичных профсоюзных организаций поддерживает центральный аппарат ФНПР.
Если остановиться на нерешенных задачах ФНПР, то какая все-таки на первом месте?
Внешняя задача – ликвидация долгов по заработной плате и снижение уровня безработицы в стране. А внутренняя задача – в общем-то продолжается процесс реформирования профсоюзов, продолжается отладка внутреннего механизма.
Какое будущее ждет ФНПР? Эксперт в области профсоюзного движения Сергей Храмов размышляет.
Будущее, если у нас будет все-таки в целом построено нормальное государство, судебной системой, с разделением властей и так далее, то ФНПР должна будет стать реальным профсоюзом в какой-то своей части. Естественно, утратит свое многомиллионное членство. Кстати, по опросам, которые проводятся начиная с 90-го года, реальная численность ФНПР порядка 11 миллионов человек, то есть 17% от числа занятого населения. Их заявление там 28 миллионов, 30 миллионов, это все блеф. Реальная численность такая, хотя тоже очень большая. Если ФНПР станет заниматься реальным профсоюзным делом, то у него есть будущее как большого сильного профцентра. Если не будет, то он превратится в одну из таких вот структур, имитирующих бурную деятельность.
Сегодня Федерация независимых профсоюзов России проводит большую встречу с прессой, посвященную 20-летнему юбилею. А 18 сентября, в день 20-летия, в колонном зале Дома Союзов состоится торжественное заседание руководящего в промежутках между съездами органа Федерации, Генерального Совета. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оборонные ведомства США и России подписали новое соглашение о сотрудничестве. Американские эксперты сравнивают задачи, стоящие перед армиями двух стран. Намерение российских властей частично приватизировать Роснефть, Русгидро и несколько других госкомпаний. По сути, это будет раздача собственности за долги государства, объясняют западные экономисты. Таковы темы первой части обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
Встреча министров обороны США и России в Вашингтоне. Нужна ли новая приватизация России? Семья по-американски. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Министры обороны США и России провели в Вашингтоне первую за несколько лет встречу. Слово Алану Давыдову.
Роберт Гейтс и Анатолий Сердюков подписали меморандум о сотрудничестве, сменивший соглашение от 1993 года и план формирования совместной рабочей группы по вопросам обороны, которая будет собираться раз в год. Сотрудничество в сфере обороны является важным элементом укрепления американо-российских отношений в более широком смысле, особенно сейчас, когда обе наши страны стоят перед множеством схожих угроз и проблем, связанных с безопасностью, заявил министр обороны США. Гейтс и Сердюков надеются, что их встреча поможет оживить отношения Вашингтона и Москвы, заметно охладившиеся в 2008 году после российского вторжения в Грузию. Прокомментировать значение визита Анатолия Сердюкова в Пентагон я попросил Ричарда Уайтса, директора Центра политического и военного анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Примечательно, что Анатолий Сердюков – первый гражданский министр обороны, и в Вашингтоне очень рассчитывают на успех его попыток сделать российские вооруженные силы более компактными, способными нейтрализовать реальные угрозы сегодняшнего дня, такие как терроризм, Иран. Интересно совпадение. Роберт Гейтс недавно тоже выступил с инициативой реформ Министерства обороны. Речь идет о совершенно ином уровне задач. У Гейтса они выглядят намного скромнее. Он намерен сократить некоторые расходы, повысить КПД работы Пентагона, чтобы высвободившиеся средства направить на оснащение боевых частей передовыми вооружениями. Сердюков же буквально объявил войну старому классу советского офицерства. Задача Сердюкова – полностью оптимизировать и модернизировать российские вооруженные силы. У него это получается с трудом из-за его гражданского прошлого опыта. Хотя административная реформа в российской армии в основном проведена, у страны не хватает средств для перевода военно-промышленного комплекса на производство новейших вооружений. Сердюков, безусловно, может взять от Гейтса некоторые идеи и опыт реформы вооруженных сил, но стоящие перед ним задачи намного более значительны и глубоки. Министры обороны Роберт Гейтс и Анатолий Сердюков обсудили также вопросы российского содействия миссии НАТО в Афганистане и проблему, связанную с ядерной программой Ирана.
Рассказывал Алан Давыдов. Кому может быть выгодна очередная приватизация ведущих государственных концернов, о которой объявил министр финансов России Алексей Кудрин? Известный американский экономист считает, что в проигрыше опять может оказаться средний россиянин. Вот в каком контексте рассматривает это намерение России Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института.
Сейчас собираются в течение ближайших 5 лет продать акции ряда крупных государственных корпораций в частичную собственность, прежде всего, скорее всего, западных инвесторов, продать на 50 миллиардов долларов. Это компенсация за те 50 миллиардов долларов, которые правительство выделило в течение всего одного года, с середины 2008 по середину 2009 года выделила фактически в подарок крупным частным предприятиям на выплату частных долгов, которые были западными кредиторами отозваны. То есть государство заплатило частные долги. Теперь, чтобы компенсировать себя, государство расстается с очень ценными активами и таким образом как бы поправит бюджет. И эта продажа идет в пользу тех частных собственников, которых государство выручило в 2008-2009 году. Но это эти частные собственники, это те, кому государство подарило собственность в 90-е годы. То есть это очередное действие очень длинной пьесы, называйте ее трагедией, называйте ее трагикомедией, пьесы, которая идет уже 20 лет, и вот так шаг за шагом государство то раздает собственность, то частично забирает ее назад, потом делает очередной бюджетный подарок этим назначенным государством частным собственникам, и теперь расстается с частью государственных или огосударственных активов для того, чтобы компенсировать бюджет за те подарки, которые были сделаны раньше.
То есть, согласно вашей трактовке, среднего россиянина в очередной раз лишают того, что, по сути, ему принадлежит?
Среднему россиянину именно так и получается. Каждый раз он теряет, потому что эти активы принадлежали тем людям, которые создали эти предприятия своей работой, низкой заработной платой, высокими налогами в советское время. Нынешние пенсионеры по поколению своему. И поэтому самое лучшее, что государство могло бы сделать и для бюджета, и для населения, и для экономики в целом, для создания эффективных собственников, это сделать так, как сделано в Норвегии, сделано на Аляске и в целом ряде других мест, а именно самые прибыльные предприятия, производящие природные ресурсы, прежде всего нефть, передать в пенсионный фонд. И так делают очень многие успешные страны, страны, у которых есть природные ресурсы, самые богатые страны в мире.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вертикаль для художников, дела журнала «Арт-хроника» и видеоартиста Олега Маврамати. Поэзия и фотография Дени Роша. Немецкий писатель Гиви Маргилашвили вспоминает старый Берлин и Мемраба Мамардашвили. Журнал «Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Накануне стало известно сразу о нескольких объединительных инициативах на демократическом фланге российской политики и общественной жизни. И вот эту активизацию политической и общественной жизни эксперты связывают с предстоящими в 2012 году выборами президента России. Верите ли вы, что оппозиция сможет выдвинуть единого кандидата на выборах президента? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента России, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8-800-222-12. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Общественной палате России сегодня пройдут слушания по проблемам, связанным со строительством платной автотрассы Москва-Петербург. В среду коалиция «За леса Подмосковья» передала палате предложение по альтернативным маршрутам дороги без ущерба Химкинскому лесу. В Сочи сегодня открывается 9-й международный инвестиционный форум. Ожидается около 3000 участников, представителей более 50 российских регионов и свыше 30 государств, а также ведущих российских и международных компаний. Министры обороны США и России провели переговоры в Вашингтоне и подписали меморандум о взаимопонимании. Роберт Гейтс и Анатолий Сердюков договорились, в частности, о создании совместной рабочей группы по оборонным отношениям. Польская полиция заявила, что готова задержать одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, если он прибудет для участия во Всемирном конгрессе чеченского народа. Форум организован чеченской эмиграцией и должен открыться сегодня в пригороде Варшавы. В центре Владикавказа в среду прошел митинг с требованием к властям Северной Осетии обеспечить безопасность населения. В акции участвовали несколько сот человек, в основном молодежь. Вопрос о высылке цыган из Франции может омрачить саммит стран-членов ЕС, который открывается сегодня в Брюсселе. Накануне Франция назвала недопустимыми заявления члена Еврокомиссии Вивиан Рединг, которая сравнила действия французских властей с преследованиями цыган нацистами в годы Второй мировой войны. Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил предоставление Киргизии льготного кредита в 34 миллиона долларов. В Бельгии в результате столкновения двух поездов в среду вечером пострадали несколько десятков пассажиров.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 19, переменная облачность и небольшой дождь. В Петербурге плюс 14, тоже переменная облачность, но без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве в Горбачев-фонде накануне состоялось учредительное собрание форума «Гражданский диалог». Автор этой инициативы – президент СССР Михаил Горбачев. Он и предприниматель Александр Лебедев стали председателями форума «Гражданский диалог». Среди участников учредительного собрания были политики, эксперты, правозащитники, представители общественных организаций. В числе политиков, например, Владимир Рыжков и Борис Немцов. В числе экспертов – Андрей Нечаев, Александр Аузан, Игорь Юргенс. Правозащитное сообщество представляли Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. По определению самих участников объединения, оно будет надпартийным. Главный редактор сайта свободанews.ру Людмила Терень присутствовала на учредительном собрании гражданского диалога, и с ней беседует обозреватель радио «Свобода» Андрей Шары.
Это объединение в некую общественную платформу, в некий, ну, может быть, даже, так можно сказать, интеллектуальный и общественный клуб. Как это будет выглядеть организационно? Это будет общественное движение. Горбачев, как я понимаю, окончательно отказался от идеи учреждать политическую партию, считая это неэффективным в данной политической ситуации, в данной политической системе. Будет общественное движение, которое будет зарегистрировано в соответствии с российским законодательством и будет согласована некая декларация, с которой движение уже обратится к обществу. В процессе обсуждения все время звучало слово «московская трибуна». Это та самая «московская трибуна», которая возникла в среде московской интеллигенции, московских интеллектуалов накануне Первого съезда народных депутатов, и из которой со временем, когда она обрела общественную силу, выросла первая советская оппозиция, межрегиональная депутатская группа. Я думаю, что вот в каком-то подтексте здесь есть тот же самый замысел.
А вот в последние недели довольно много и часто говорят о параллелях между нынешним политическим моментом в России и предперестройкой. Строечными временами. У вас есть ощущение, что такого рода параллели и сравнения уместны?
Применительно к учредительному собранию форума «Гражданский диалог», безусловно, потому что это собрание не только интеллектуальных людей, не только людей известных, но и людей, у которых, ну, будем называть вещи своими именами, хорошая репутация. Так возникала когда-то «Московская трибуна». Существенное отличие той ситуации от этой, то пока люди, которые собираются объединиться в этом движении, не видят собеседника внутри власти. Тогда у «Московской трибуны» и у межрегиональной депутатской группы при всех сложностях этого диалога был партнер в лице Горбачева. Если не Горбачева, то Александра Николаевича Яковлева. Была некая команда людей во власти, с которыми можно было разговаривать, хотя и не без проблем.
Вы считаете, что Медведев таким партнером быть не может или не хочет?
Во-первых, надо оценить трезво потенциал Медведева. Годится ли он по своему политическому, интеллектуальному, нравственному потенциалу? Второй вопрос, кто находится в окружении Медведева? Мы этих людей знаем по имени источник. Источники в окружении Медведева. А хотелось бы знать имена пароля явки, как говорил другой деятель времен суверенной демократии. И, наконец, третье. Общество стало другим. Хватит ли у общества потенциала поверить неким людям во власти вот на этом этапе? Для меня тоже вопрос. Я не уверена, что это произойдет.
Обозреватели, политологи уже предрекают, что из броуновского хаотического движения общественного в России Калининград, Владивосток, там Свердловск, Москва, несогласная, стратегия 31 – солидарности, должно, наконец, сформироваться что-то вроде общего фронта. Есть у вас ощущение, что страна сейчас находится в точке, когда этот фронт может действительно возникнуть?
Ну, собственно, форум «Гражданский диалог» и собирается аккумулировать эти движения и как бы стать таким усилителем для них всех. Я думаю, что, да, сейчас как раз то время, когда можно попробовать это сделать, потому что люди увидели, что они не одиноки, и если они дальше будут чувствовать, что они не одиноки, а рядом с синими ведерками есть солдатские матери, а рядом там солдатскими матерями есть автомобилисты и так далее по всему списку, это может стать достаточно широким общественным фронтом.
В эфире «Радио Свобода» была главный редактор сайта свободанews.ру Людмила Телень. В Москве в Горбачев-фонде состоялось учредительное собрание форума «Гражданский диалог». Как известно, на протяжении последних 2 лет Михаил Горбачев пытался создать политическую партию, но он и его соратники пришли к выводу, что партию можно создать только в том случае, если она готова встроиться в действующую политическую систему. Горбачев и его соратники не готовы, они хотят быть самостоятельной силой. Некоторые аналитики увидели в этом серьезные политические амбиции оппозиции, вплоть до готовности выдвинуть кандидата в президенты. И в связи с этим сегодняшний вопрос к нашим слушателям. Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента? С ответом на этот вопрос сейчас можно звонить к нам в студию по телефону 8 800 222 12. Напомню, что звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Также напомню, что для ответов на этот вопрос существует пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и смс-номер 8-903-743-2801. Итак, верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента? На затравку одно сообщение с пейджера. «Объединение демократических политиков невозможно, там каждый Наполеон», пишет нам Валентин из Москвы. И по телефону мы тоже будем говорить с москвичом. Николай Михайлович нам позвонил. Николай Михайлович, здравствуйте.
Конечно, нет. И сейчас страна находится в ужасающем состоянии. Поражение не просто умов, а полного разгрома промышленности. Ее не существует. Не существует ни рабочих, ни крестьян по-настоящему, в полном смысле слова. А что касается оппозиции, вы же знаете, сейчас идет суд истории на телеканалы. И какой рейтинг вот этих оппозиционных партий, и в том числе Горбачева. Его авторитет, ну, невероятно низок у народа. Далеки они от народа. И Горбачев на начальном этапе перевода реформ, фактически, он уговорил начать, углубить, и на этом все закончилось. А что касается современного состояния, Лужков, вот сейчас Лужков, откровенно говоря, в оппозиции, будем говорить, в системе Путина-Медведева. И сейчас у Лужкова Москва будет стоять, и Россия будет стоять. Это человек, который может своими руками что-то сделать.
Ведь спасибо, да, понятно. Особенно интересно было услышать, что и Юрий Лужков теперь оказался в оппозиции. Но это мнение, напомню, жителя Москвы. А как ситуация видится из Тамбовской области? Нам позвонил Сергей. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Дело в том, что я очень рад, что объединяются наши эти оппозиционные силы. Может быть, у них что-то и получится. Но мне почему-то думается, что они это игнорируют технические вопросы, чисто такие, как вот, ну, радиовещание, телевидение. Вот, именно вот с этого, значит, в свое время революция с этого началась в 17-м году. Вот, забиралась почта, телеграф, вот, Лениным. Вот, ну да ладно. Вот я что хотел сказать, они бы подумали, ну, например, хоть спутник запустить над центральной частью России, я имею в виду оппозиционера, и взять себе конкретно несколько каналов. И вот это уже, как говорится, намагнитило бы все общество, общество более правильное решение, наверное, приняло бы. Вот, вот. Технический вопрос.
Да, поняла. Сергей, спасибо вам большое. Сергей из Тамбовской области нам позвонил в поддержку, так сказать, его подсказки оппозиционерам, что нужно овладевать средствами коммуникации. Кратко процитирую, точнее, даже перескажу большое довольно сообщение Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга у нас на сайте свободанews.ру. Часть этого сообщения посвящена как раз тому, что оппозиция не имеет доступа к средствам коммуникации с обществом. В частности, в Екатеринбурге очень сложно, так сказать, влезть в систему Роспечати и продавать там свои издания. В частности, об этом пишет на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня» один из наших постоянных читателей. Но мы вернемся к телефонному диалогу. На связи Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, отвечу на ваш конкретно поставленный вопрос. Может выдвинуть кандидата на пост президента, но скажите, а смысл какой в этом? Если в стране нет выборов и нет выбора, если закамуфлированная демократия, если средства массовой информации принадлежат олигархическим кланам, и тем более мелькает по этим средствам массовой информации одна и та же физиономия, где в парламенте существует однопартийная система, где тем более центр избирком назначается теми же самыми олигархами, и все и не зависит от волеизъявления народа, от денежных мешков. Скажите, какой смысл выдвигать того или иного кандидата, если все предрешено заранее? Спасибо за внимание.
Спасибо и вам, Анатолий. Анатолий обратил наше внимание на то, что выдвинуть кандидата в президенты от оппозиции — это еще полдела, если не меньше. Но, может быть, кто-нибудь не разделяет его мнение, что это совершенно уж бесполезно. Послушаем Юрия Андреевича из Москвы. Здравствуйте, Юрий Андреевич.
Здравствуйте. Я думаю, что обязана, не только должна, обязана выдвинуть, значит, общего кандидата в позиции на пост президента будущего России. Я даже могу назвать это имя этого человека. Это должен быть Александр Лебедев.
Спасибо большое, да. Юрий Андреевич, понятно. Вот видите, не все наши слушатели придерживаются такого уж, ну, пессимистичного мнения по поводу того, что все, что не предпримет оппозиция перед выборами президента, касаемо, конечно, выдвижения кандидата, все это будет бесполезным. Но я прочитаю еще одно сообщение с пейджера. Василий Данилович не столько отвечает на наш вопрос, сколько рассуждает, что самодержавному полковнику КГБ, видимо, он имеет в виду Владимира Путина, очень повезло, что нынешняя российская оппозиция — это реваншисты, дискредитировавшие себя полностью, ну а импотентная КПРФ власти боится как черт ладана. Так что Россия будет полностью принадлежать наследнику, видимо, ну, понятно, да, преемнику. Еще очень долго преемником считается Дмитрий Медведев, сейчас преемником Путина. Вот об этом пишет Василий Данилович. Не без труда нам удалось, так сказать, продраться через его иронию и даже сарказм, но все-таки мысль понятна. Так наши слушатели сегодня отвечают на вопрос, верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента. Поэтому к обсуждению этого вопроса мы сегодня еще вернемся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во Франции дело идет к повышению пенсионного возраста на 2 года. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 7% к уровню августа прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июле и июне рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 5,9% и 9,7% соответственно. В целом, за 8 месяцев года объем промышленного производства в России увеличился к уровню января-августа прошлого года на 9,2%. Инфляция в России за период с 1 по 13 сентября составила 0,4%, а в целом с начала года 5,8%, сообщает Росстат. Для сравнения, в прошлом году рост потребительских цен за первые 2 недели сентября был нулевым, а в целом с начала года он составил к середине сентября 8,1%. Правительство России в течение ближайших 5 лет планирует получить 50 миллиардов долларов от частичной приватизации ряда крупнейших компаний и банков, заявил агентству Рейтер министр финансов Алексей Кудрин, добавив, что правительство намерено сохранить за собой лишь контрольные пакеты. По предварительным планам, в ближайшие годы правительство намерено сократить участие государства в нескольких крупных компаниях, среди которых, в частности, Роснефть, Транснефть, Русгидро и Совкомфлот, а также банки ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составит 266,5 долларов за тонну. Это на 7 долларов ниже действующей ставки или 48% от экспортной цены российской нефти за минувший месяц. Нижняя палата парламента Франции одобрила проект пенсионной реформы в стране, предусматривающий, в частности, повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин с нынешних 60 лет до 62. Инфляция в 16 странах еврозоны в августе составила 1,6% к уровню августа прошлого года, а к уровню предыдущего месяца 0,2%, сообщило агентство Евростат. В 27 странах Европейского Союза в целом рост потребительских цен в июле составил в среднем 2% к прошлогоднему уровню и 0,2% в течение месяца. Самый высокий среди стран ЕС рост цен был отмечен в августе в Румынии на 7,6% к уровню августа прошлого года и в Греции 5,6%. В двух европейских странах зафиксировано падение цен в августе к прошлогоднему уровню – в Ирландии на 1,2% и в Латвии на 0,4%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве 8:46. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Общественной палате России сегодня пройдут слушания по Химкинскому лесу. В Сочи открывается 9-й международный инвестиционный форум. В Польше сегодня открывается Всемирный конгресс чеченского народа. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 39 рублей 91 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы обращаемся к содержанию сегодняшних российских газет. В студии я приветствую нашего обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну, как обычно, вопрос задаю в первую нашу встречу в утренней программе. Что на первых полосах и в заголовках?
На первых полосах все то же, что и в предыдущие дни, но есть сегодня новость. Вот именно новость. Не могу сказать, что хорошая. Несколько газет пишут о резком падении курса рубля. Газеты «Ведомости». Во-первых, спекулянтов накрыло рублем. Это заголовок. Игроки, поставившие на укрепление рубля, были наказаны. Вчера его курс упал на 1,2%. Коммерсанты уточняют, что это 21 копейка. И им пришлось фиксировать убытки. Коммерсант вот пишет еще к тому же, что стоимость бивалютной корзины поднялась на 40 копеек. При этом стремительный рост курса евро на ММВБ на 64 копейки стал следствием роста курса доллара на российском рынке. Спрос на доллары, отмечает издание, обеспечивают российские компании, у которых приближаются сроки выплат по зарубежным займам, а также спекулянты. Ну, вот это вот тут «Ведомости» и «Коммерсант» едины. В результате курс доллара вчера достиг 30 рублей 97 копеек, прибавив за день 21 копейку. И резкие колебания валютных курсов сгладить сможет только Банк России. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ну, а вот «Ведомости» полагают, что курс рубля скоро вернется к прежним значениям. Но все-таки после этого эксперты ждут его падения. И еще из «Ведомости» тема. Опять бросили. Правительство передумало тратить деньги на специальную программу поддержки моногородов. Свои проблемы им придется решать в общем порядке, отмечают «Ведомости». Ну, теперь мы переходим к теме, которая все эти дни широко представлена на первых полосах, а также не только на первых. Это скандал вокруг Юрия Лужкова. Заявление на заявителя, цитирую заголовок из «Коммерсанта». Вчера Кремль отреагировал на заявление Юрия Лужкова, сделанное им во вторник на расширенном заседании Политсовета столичного отделения партии «Единая Россия». В ответ на слова господина Лужкова, что он намерен работать до окончания своих полномочий в 2011 году, источник в администрации президента сообщил информагентствам, что вопрос дальнейшего пребывания голосования на посту мэра Лужкова в соответствии с законодательством будет решаться, не Лужковым. Это прерогатива президента.
Да, я слышала о том, что мэр Москвы собирается подать в суд на тех, кто отправляет его в отставку раньше времени, но таких отправителей, отправляльщиков в отставку настолько много, что исков может хватить и далеко за пределы срока Лужкова. Он уже перестанет быть мэром совершенно естественным путем, а судиться все еще будет.
А судиться все еще будет. И вот интересно, как тогда московские суды будут решать данный вопрос. Ну и еще из «Коммерсанта» узнаем, что вчера представитель известной чеченской семьи Иса Ямадаев простился участнику убийства своего брата. Ну, то есть, простил ли он вчера, неизвестно, вчера стало об этом известно. Вот. То есть, речь идет об экс-командире спецбатальона ГРУ «Восток» Сулима Ямадаева. Тот был осужден в Дубае на пожизненное заключение. Как стало известно «Коммерсанту», в ближайшее время господин Ямадаев может также отказаться от претензий к обвиняемым в убийстве другого своего брата, экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева, а также признает инсценировкой прошлогоднее неудавшееся покушение на самого себя. «Коммерсант» напоминает, что еще недавно Иса Ямадаев обвинял в причастности к этим преступлениям чеченские власти, а кардинально поменял свою позицию после примирения с главой республики Рамзаном Кадыровым. Возвращаемся к теме денег, цен и прочее. Тема очень животрепещущая. Цена страха.
Газеты, конечно, бумага, а вот деньги не всегда.
Да, точно. Цена страха – это новое известие. Ну и в этой статье говорится о том, что панические настроения россиян по поводу возможных подорожений продуктов все активнее влияют на инфляцию. Но об этом всю вот эту неделю речь идет, об этом эксперты говорят. И тут, в общем, действительно трудно понять, что можно сделать вот с этим фактором, который подстегивает инфляцию. Сегодня в общественной палате пройдут независимые слушатели по поводу строительства, получившую скандальную известной трассы Москва-Санкт-Петербург. Об этом тоже сообщают новые известия. И вот итог этих дебатов должен окончательно решить судьбу Химкинского леса.
Ну, кстати, за дебатами будет наблюдать наш собственный корреспондент, забегая вперед, скажу.
Вот узнаем все из первых рук. Но пока мы узнаем от Левада-центра, что за обход трассы Химкинского леса высказались 73% жителей Химок.
А, интересно в этой связи, что было другой опрос, инициированный властями Химок, он показывал совершенно другие результаты.
Ну и проводил, соответственно, не Левада-центр.
Да, да.
Вот. Вот это вот любопытно. Так на кого же все-таки ставить? Ну, это вот опять возвращаемся к конфликту вокруг Юрия Лужкова. Конфликт этот преждевременно внес в повестку дня вопрос, который должен был решиться только через год, и пишет об этом независимая газета. Игорь Юргенс в независимой же газете говорит о том, что в провалах модернизации виноват народ, поэтому Дмитрий Медведев должен остаться во власти. Газеты сообщают также о том, что возбуждены уголовные дела по фактам хищения денег, выделенных на Олимпиаду в Ванкувере. Эта тема очень широко обсуждается. Ну и о том, как переходить дорогу. Зебра, не зебра, а люди все равно гибнут. Тоже много публикаций.
Ну, разговоры про деньги на Олимпиаду, особенно на прошедшую, это, конечно, более безопасно, чем разговоры про разворовывание денег на Олимпиаду будущую.
Это точно.
Ну, в общем, сегодня газеты много пишут о деньгах, и, возможно, об этом поподробнее, о некоторых публикациях мы поговорим и в следующую нашу встречу в студии программы утреннего выпуска программы «Время свободы». Мы продолжаем программу. В Казани правозащитники провели горячую линию, чтобы выяснить, насколько распространены поборы с родителей в общеобразовательных школах. В черном списке, благодаря активистам активности родителей и учеников, оказались 32 гимназии и школы Татарстана. Некоторые из этих образовательных учреждений в свое время становились победителями и призерами республиканских конкурсов, проводившихся региональным министерством образования и науки в этом году. Корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов попытался выяснить, выдержит ли репутация этих школ испытания на прочность.
В первую декаду сентября Казанский правозащитный центр открыл горячую телефонную линию, по которой принимал анонимные звонки от родителей школьников. Цель была выяснить законность функционирования фондов школ и затем использовать полученные данные на Республиканском совете по антикоррупционной политике, членом которой является руководитель центра Игорь Шолохов. Звонившие о таких фондах даже не вспомнили, зато много говорили о поборах в школах.
Получился совсем другой результат, то, что мы предполагали. Родители стали звонить и говорить именно о поборах,
при этом о благотворительных фондах, так сказать, практически никто и не заикался. Многие вообще не знают, существует ли в их школе, ну, в школе, где учится их ребенок, подобная организация.
Как сообщил специалист Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов, всего за 10 дней в правозащитный центр позвонили 46 человек и сообщили о денежных поборах в 32 школах Казани и Татарстана. В прошлом году казанские правозащитники проводили уже аналогичный опрос. Поэтому, по словам Булата Мухамеджанова, у них была возможность сравнивать.
Претензии, в принципе, все те же. Они не изменились ни с прошлого, ни с позапрошлого года. Это поборы практически узаконенные, официальные. Многие директора школ, со слов родителей, открыто заявляют, что это все законно, что все это открыто, что все это разрешено вышестоящим начальством. Поэтому папы и мамы учеников не знают, что делать.
Действительно, администрации школ с выводами правозащитников не согласны. Казанская гимназия номер 19 попала в черный список, поскольку позвонившие пожаловались, что здесь берут деньги за подготовительные курсы для шестилеток. Директор гимназии Ренат Заманов объяснил, что эта услуга официальная, платная и ничего противозаконного здесь нет.
На мой взгляд, здесь недопонимание какое-то присутствует, потому что люди смешали понятие как бы там родительские взносы там или благотворительная какая-то помощь в школе с платными услугами. Потому что вот 1500, например, которые в нашей школе взимаются за подготовку детей к школе, это очень легальная платная услуга, она действует в рамках правового поля, то есть заключаются договора, родители перечисляют деньги по безналичному расчету, а дальше деньги расходуются в соответствии со сметой, утвержденной горфинотделом.
Ренат Заманов напомнил, что за последние 4 года правоохранительные органы существенных нарушений в казанских школах не выявили и никого за поборы не осудили. А вот по версии руководителя казанской школы номер 103 Дильбер Хабибулиной, звонить на горячую линию правозащитников могли и вовсе конкуренты.
Я считаю, что это не объективная информация. По анонимному звонку любой, кто уже угодно, может звонить. Сейчас и школы между собой конкурируют. Таким образом, и антирекламу могут сделать друг друга. Поэтому у нас в школе существует фонд развития школы. Пока мы еще ни копейки с родителей не собирали.
В свою очередь, казанские правозащитники пояснили, что они называют поборами. В качестве определения этого понятия они использовали разъяснение прокуратуры и министра образования и науки Республики Татарстан. Школьные сборы должны быть исключительно добровольными и только безналичными. Если суммы школьных сборов фиксированы и принимаются наличными, то это уже поборы. По словам руководителя правозащитного центра Казани Игоря Шолохова, эти признаки во многих школах налицо.
Получилась такая штука, что действительно суммы фиксированы. И определена некая периодичность их сборов. Суммы совершенно разные, от 25 рублей в месяц, также и до 5000 в год, различные суммы и различная периодичность. Один раз в месяц, один раз в неделю, один раз в полгода, один раз в год или еще как-то. То есть это говорит о том, что никакой добровольности выплаты, значит, вот этих денег не существует.
Суммы выплат и периодичность зависят от престижности образовательного учреждения. По словам правозащитников, никто не запрещает помогать школам, но это должна быть именно добровольная помощь. А государство обязано сделать все, чтобы педагоги выполняли свои прямые обязанности – учить детей и не превращались в фискалов, чью работу оценивают по сумме собранных денег. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями на тему «Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента России?» Но прежде, сразу после выпуска новостей, пойдет речь о сегодняшнем конгрессе чеченского народа в Польше. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».